по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Всем привет. Сегодня 22 декабря, пятница, 9 утра. Передача «По страницам Библии». Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. Сегодня мы с вами завершаем наши беседы по книге «Левит». Я знаю, что как раз во время этих бесед многие из вас к нам присоединились. Я уже видел в интернете отзывы вот серии бесед по книге «Левит». Нет, на самом деле это серия бесед по всей Библии сначала и до конца. Мы с вами начали в апреле с книги «Бытие», потом перешли к Новому Завету, Евангелие от Матфея. А дальше у нас опять Ветхий Завет, Исход, Евангелие от Марка, Левит. Ну и уже в понедельник мы с вами начнем говорить о Евангелии от Луки. Так что вот такой у нас с вами план. Я обещал вчера, что мы сегодня начнем с комментариев, потому что вчера было несколько интересных комментариев. Кстати, вчерашнее имя самого активного комментатора – даже самых активных комментаторов, потому что было несколько человек под этим именем, с этим именем, это Анастасия. Значит, вот как-то Анастасии у нас действительно много среди комментаторов, не знаю почему. Вот, например, пишет Анастасия Сурикова: «Как научить, если, например, люди не хотят слушать?» Честно, Анастасия, а вот никак. Вот сказать, убедиться, что человек понял, если он готов до этого дойти, до понимания, до слушания. А дальше принял или не принял — это его дело, это же его свобода. Помните, как всесильный Бог сокрушался, действительно реально сокрушался, потому что израильтяне его не хотели слушать. Причем не хотели его слушать по-разному. Он уже их и наказывал, он уже их и предупреждал. Чего только не было. А они все равно не хотели слушать. И Бог снова и снова к ним терпеливо обращается, разговаривает с ними, а они не хотят, они уходят от Него. В конце концов, Бог допускает, чтобы их увели в плен. Ну, на самом деле, здесь знаете, что получилось? Израильтяне ведь любили поклоняться чужим богам, языческим богам. И Бог им фактически говорит: вот вам нравится такая жизнь, вам нравится мир, где много разных божеств, разных разные религии. Хорошо. Я вас приведу в те земли, в которых этим божествам и кланяются. Хотите импортное, хотите вот что-то оттуда, не из своей земли, не из страны, которая Богом избрана. Ладно, вы тут доимпортировались, я вас сам туда отправлю, вот в ссылку, да, в изгнание. И они при этом не хотят его слушать. Все равно не хотят. Вот пока не хотят, Бог продолжает терпеливо ждать. Иногда самое главное, что мы можем сделать, когда человек не хочет слушать, ну, если удастся, если есть возможность, по крайней мере, донести смысл того, что говорит Бог. Если такой возможности нет, терпеливо ждать и молиться. Но есть еще одна вещь, которую мы также видим в Библии. Понимаете, Бог не просто говорит людям. Бог также умеет слушать людей. Израильтяне обращаются к Богу. Бог слышит их, и Бог отвечает им. Анастасия, одна вот вещь, которой нам зачастую не хватает в этой жизни, мы стремимся говорить, мы не хотим слушать, мы не готовы бываем слушать. Знаете почему? Потому что слушать — это большое дело, это большое напряжение. Надо еще услышать, понять, что человек спрашивает или что человек озвучивает на самом деле. Не обязательно то, что у него в словах озвучено, не обязательно вот прямое значение слов, но то, что на самом деле есть, то, о чем он спрашивает. Расскажу историю, которая мне очень нравится, она произошла довольно давно. Это история добрачного консультирования, даже уже не добрачного, внутрибрачного консультирования. То есть это уже семья, муж, жена, они приходят к пастору. И муж такой очень прагматичный человек, действительно прагматичный. Там еще национальное было различие. Он американец, она русская. Но проблема в том была, что при всей своей прагматичности он совершенно не умел слушать. А они приходят к пастору и говорят: помогите, пожалуйста, вот у нас все плохо, у нас семья разваливается. И она говорит: а муж меня совершенно не слышит. А, но проблема была на самом деле взаимная. А, почему? Ну, пастор говорит: расскажите какой-нибудь эпизод, чтобы вообще понять, что происходит. Он говорит, она говорит: ну, например, у меня болит голова. Я ему говорю: милый, у меня очень сильно болит голова. А, его ответ: выпей таблетку. Ее обида в этот момент уже начинается. Знаете, почему она обижается? Женщины поймут. Потому что, когда она говорит: у меня болит голова, она ожидает от него немножко больше, чем просто то, что он скажет: выпей таблетку и пойдет заниматься своими делами. Она явно ожидает от него больше. Ну ладно, в этот момент она его еще и как бы принимает, да, все нормально, выпей таблетку, она выпивает эту таблетку. Через полчаса он включает музыку, он любил слушать музыку погромче, для того, чтобы весь спектр, диапазон нормально слушать, частот, вот, чтобы ему было легче. Не в наушниках, а именно в колонках, в хороших колонках сесть в комнате, включить и слушать. И вот он включает музыку, и жена заходит и спрашивает, послушайте вопрос, формулировка: тебе очень нравится эта музыка? Он отвечает: угу, и слушает дальше. И жена обижается еще больше. Догадываетесь, почему, да? На самом деле, в этом вопросе она имеет в виду: милый, у меня до сих пор болит голова. А вот выключи, пожалуйста, я же полчаса назад тебе сказала, у меня до сих пор болит голова. И потом на встрече пастору она об этом рассказывает, что вот я имела в виду это. Муж говорит: а почему ты мне не сказала, что ты имеешь в виду? Почему я должен гадать вот то, что ты хотела сказать? А, и потом он говорит: я же тебе посоветовал выпить таблетку, ты ее выпила, а она быстро действует. А в течение 15 минут все должно было пройти уже. Понимаете, вы спрашиваете: Анастасия, как вот быть, если не хотят нас слушать? Вопрос: вы других умеете слушать или вы пытаетесь просто говорить? К сожалению, у большинства из нас проблема в том, что мы просто хотим говорить, так и не услышав. Хотя, конечно, то, что мы выслушаем другого, конечно, нам поможет, но не будет полной гарантией, что нас услышат в ответ. Еще одна Анастасия пишет: житель или житарь, какую веру вы исповедуете? Сотрудники Радио Теос христиане, хотя принадлежат к разным конфессиям, к разным христианским конфессиям и деноминациям. Лично я евангельский христианин, ну, как, собственно, и доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи. Я также скажу о том, что для меня очень важно взаимодействие разных конфессий внутри христианства. Пока у нас один Христос, а Он у нас один, мы можем находить общий язык, мы можем беседовать, мы можем определяться, ну, вот как-то вот в наших отношениях. А Алина пишет, некоторые вопросы, один вопрос ее уже читали в прошлый раз, прочитаю еще два из ее вопросов. Почему называют людей рабами Божьими, она пишет. И еще один вопрос: зачем человеку вечный указ, что делать и не делать под угрозами вымышленных существ? Если все, что мыслит человек, и есть его правда. Правда интересна. Спасибо. Зачем человеку что-то делать, как пишет Алина, под указом вымышленных существ? Но по поводу вымышленности и невымышленности здесь большой вопрос. Но я хочу здесь вычленить, Алина, вот какой момент. Если вы считаете, что я не ухватил главное в вашем вопросе, напишите. Но главное, мне кажется, вот что. Алина, вы воспринимаете человека как нечто самоценное. То есть само желание человека, сама свобода человека уже приоритетна. Она интересна. Мы имеем волю, мы имеем возможность принимать решения. И вот это интересно. А порабощать себя кому-то, вы пишете во втором вопросе вашем, да, вот, ну или в первом из тех, что я прочитал сегодня, раб Божий, что это значит? Порабощать себя значит лишать себя вот этой возможности, которая у нас есть, вот этой красоты жизни, которая у нас есть, становиться послушными кому-то. Алин, я вас на самом деле очень хорошо понимаю. Вот когда мне было... Я понимаю, что вы сейчас скажете, что я брюжу, но все-таки побрюжу. Когда мне было лет 15, 20, даже 25, я тоже кричал «тираны» и славил зарю свободы. Мне казалось тогда, что вот я сам определяю, что мне делать, как мне делать. И почему мне кто-то должен говорить, как мне делать? Я сам решу. Я свободный человек. Знаете, Алина, с годами приходит понимание. Я попытаюсь здесь объяснить, что имею в виду. Когда вам кажется, что вы свободно приняли решение, задумайтесь, действительно это была ваша свобода? Действительно вы сами приняли вот это решение? Вы покупаете что-то в магазине? Вы покупаете только потому, что оно вам нравится? Или потому, что вам сказали, что это хорошо? Или сказали даже, что это вам идет? Перед вами два платья. Про одно вам говорят, что оно вам идет, про другое оно вам не идет. Но во втором платье вам удобнее. Но при этом несколько человек, которых вы цените, мнение которых вы цените, говорят, что оно вам не идет. Какое платье выберете? Понимаете, как бы мы ни поступали, мы не оказываемся полностью свободными. В любом случае, наше решение, наш выбор так или иначе от чего-то зависит. Ну, например, я в 70-е, начале и середине 80-х годов рос в плане моего формирования, личностного формирования, рос во многом на том, что называется там издат, то есть книги, которые изданы на Западе, не в Советском Союзе, рос на западных голосах. Я это признаю, я это слушал, мне это было важно, мне это было интересно. Вот те воззрения, которые у меня сформировались, и те воззрения, которые у меня есть сейчас, во многом предопределены именно этим. Я сколько угодно могу кричать о том, что я свободен, но при этом я должен отдавать себе отчет, что вырасти я в другой ситуации, воззрения, а возможно и решения, могли бы стать другими. Так что, Алин, вот это утверждение, что мы полностью свободны и так далее, это миф, с которым так или иначе в жизни придется расстаться. Мне гораздо ближе слова апостола Павла. Тут большой фрагмент, я прочитаю всего один стих, ну, парочку стихов. На самом деле, из 7 главы послания к римлянам. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. То есть вот Бог через Иисуса Христа меня от этого избавил. Что же получается? Когда мы, христиане, называем себя и являемся рабами Божьими, служителями Божьими, мы подчиняем себя Богу. Мы понимаем, что вакуума здесь не бывает. Либо я буду подчинен Богу, либо я подчинен, ну, скажем пока так, своим страстям. Опять, я свободен. Это что значит? Я свободен набить морду тому, кто мне не нравится? Наверное, нет. На это я не свободен. Опять-таки, это значит, что моя свобода имеет совершенно конкретное ограничение. Я понимаю вас, Алина. Хочется сказать в какой-то момент жизни, и довольно протяженный момент жизни, хочется сказать, ну, как говорили в свое время наши деды, прадеды, прапрадеды в революцию, да, мы не рабы, рабы не мы. Ну, интересно, что многие из тех, кто так говорили, оказались потом в сталинских лагерях. А кто-то из тех, кто так говорил, оказался в тех же лагерях, только не заключенными, а тюремщиками. А тюремщик в лагере свободен? Конечно, нет. Поэтому просто задумайтесь. И я совершенно убежден, что вот эта ситуация о полной свободе, давайте мы никому не будем подчиняться, давайте мы сами все будем определять, человек самоценен и так далее, это миф. Кстати говоря, человек, который постоянно кричит о своей свободе, на самом деле попадает в зависимость от этого крика о свободе. Он не свободен, хотя бы в том плане, что он постоянно должен этой самой свободой своей гордиться. Он не может иначе. Сегодня мы завершаем с вами беседу о книге «Левит». Интересная сегодня тема. 27 глава книги «Левит». Вроде бы в конце 26 главы все должно закончиться. То есть финал там такой, что ну все, можно поставить точку этой книге. Нет, не ставим точку. Потому что еще одна тема. Это добровольные обещания Богу. Когда человек добровольно, его не заставляют, его не понуждают к этому, он добровольно что-то обещает Богу, вот после этого он этими обещаниями связан. Если ты не собираешься делать или не уверен, сможешь ли ты сделать, то лучше не обещать. А если обещал, то и делай. Мы будем сейчас разбираться вот в этой теме. Я напомню, что у нас с вами есть страница в ВКонтакте и Facebook. Передача по страницам Библии. Пишите там свои комментарии. Я напомню также, что передача транслируется и на другие страницы. Вы можете писать комментарии там. Ну и, кроме того, наш сайт theos.fm. Там внизу формочка такая для комментариев, поле. Вот. И наше приложение «Радио Теос». Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве. Потом откроем Библию. Ну и в конце у нас будет буквально пару минут для того, чтобы очень быстро завершить. И, может быть, что-то из ваших писем еще прочитать. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и обращаемся к Тебе. И мы просим Тебя, Боже, учи нас, открывай наш разум и раскрывай Слово Твое и сущность Твою для нас. Меняй нас, наш Бог. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 189-я встреча, и мы с вами подходим к концу книги «Левит». 27-я глава у нас сегодня. Знаете что, друзья, по поводу этой главы есть немало сомнений. И если вы почитаете богословов, особенно богословов конца XIX века, вы увидите мысли о том, что 27 глава настолько не соответствует содержанию предыдущих, что это, скорее всего, приписка, и в первоначальном тексте ее, возможно, и не было. Почему возникают такие мысли, понять несложно. Вот концовка 26 главы книги «Левит», 45 стих. «Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь». Это указание на будущее и ссылка на завет, который заключается сейчас, после выхода израильского народа из Египта. И 46 стих. «Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея». Как будто книга кончается, книга заканчивается. И, собственно говоря, здесь действительно говорится о том, что вот некая часть книги завершена. Что же такое 27 глава? Как вы уже поняли, я не согласен с мыслью о том, что это приписка, и уж тем более с мыслью о том, что написал это кто-либо другой, а не Моисей. Я думаю, что написал это, конечно, Моисей. А вот эта граница, эта непохожесть между 26 и 27 главой вызвана совершенно другими причинами. Дело в том, что первые 26 глав содержат то, что Бог требует от израильского народа. Это не пожелание, это именно требование. Да, некоторые жертвы, например, мирная жертва, по крайней мере, частично добровольны, но все же предполагалось, что настоящий еврей будет приносить эту жертву. Добровольно здесь довольно условная. А в 27 главе говорится об обещаниях, о клятвах, данных Богу. Вот это нечто дополнительное. Это нечто такое, что человек дает по своему желанию. Вот он решил, он это сделал. 27 глава — это дополнение к предшествующему тексту книги Левит, разве что в том плане, что говорится здесь о добровольном, а не об обязательном. И нужно понять, что на самом деле есть параллели в Новом Завете. Например, Евангелие от Иоанна, 21 глава. Если вы прочитаете конец 20 главы, у вас тоже сложится ощущение, что Евангелие завершено. И действительно, 20 глава заканчивается так, как могла бы заканчиваться вся книга. И тут 21 глава говорит о добровольном, потому что именно в 21 главе Иисус спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня?» И потом говорит Петру: «Паси овец моих» или «паси агнцев моих». Это то служение, та дополнительная клятва, то дополнительное обещание, которое Петр возьмет на себя. И возьмет он на себя это добровольно. Но 27 глава книги Левит не только про добровольность обещания. Она еще и вот про что. И это, пожалуй, ее основная мысль. Если что-то обещал Господу, то выполняй. Если поклялся в чем-то, то делай. Пути отступления назад на самом деле нет. Еще одна параллель, которую здесь можно привести, это новозаветная параллель. Послание к римлянам. Вот смотрите. Первые 8 глав послания к римлянам — это, конечно, богословие. Это подробное, очень четкое, планомерное изложение богословия. Говорится здесь о Евангелии, смысле Евангелия. Говорится о том, что сделал Христос. Говорится о том, как жертва Христа преодолела вот эту проблему греха, решила проблему греха. Значит, первые 8 глав — это богословие. 9, 10, 11 главы — это разговор о еврейском народе, о положении еврейского народа, судьбе еврейского народа. А между ними, между 9 и 11 главами, 10 глава, где у нас разговор о предизбрании. Но вот 12 глава начинает разговор о практической жизни. Как такой расширенный бонус, если хотите. Расширенное дополнение. Первый стих 12 главы послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Смотрите, что здесь происходит. Он не говорит «я требую», «я настаиваю». Он говорит «я умоляю». Он не имеет права вот этого требовать. Но мольба его, настойчивая просьба его, основанная на милосердии Божьем, вот что есть здесь, звучит здесь, перед нами. Просьба — это о чем? Смотрите, потому что это тоже полезно нам, чтобы понять, что происходит в заключительной главе книги Левит. «Умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В ветхозаветной терминологии это значит «отдайте себя Богу, посвятите себя Богу, пообещайте себя Богу для разумного служения». Кстати, здесь не сказано, что вот когда вы это сделаете, вы покончите жизнь. Нет, конечно, это посвящение себя не связано с тем, чтобы отдать жизнь в таком непосредственном физическом плане.
Но это посвящение себя на служение. Это некая клятва, некое обещание, которое мы даем Богу. Мы обещаем служить Ему. Собственно, такие обещания, такие клятвы мы и видим в 27 главе книги Левит. И каждый нормальный верующий сегодня хочет делать что-то для Бога. Поэтому вопрос об обещании, о посвящении, встает перед каждым из нас. Но тут возникает еще одна проблема. А что делать, если я пообещал, но потом выяснилось, что поспешно, не могу это исполнить? Как я могу исполнить то, что мне не подвластно? 27 глава книги Левит наводит на мысли, которая отвечает на этот вопрос. Вот ты сначала подумай, а потом будешь обещать. Настолько просто. Спроси себя и спроси Бога, реально ли это. А потом уже, после этого, давай обещание и исполняй. Я думаю, среди израильского народа, ну просто по эмоциональным причинам, было немало людей, которые давали обещания и потом не могли этих обещаний исполнить. Это было настолько проблемно, что Экклезиаст, 5 главе, 4 и 5 стихи своей книги, пишет: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам своим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Вот серьезное отношение к обещаниям. Не говори: это ошибка, я случайно, не должно было такого быть. Тут очень все серьезно. Ты сначала подумай, а потом уже обещай. Сегодня это весьма актуально. Сегодня многие христиане дают Богу клятву, дают Богу обещание, но не исполняют его. Вот не получилось, не сбылось. Мне даже пришлось слышать такое оправдание: звезды не сошлись. Так простите, тогда Бог или звезды? Я знаю эту проблему в современных церквях. На эмоциях, когда, допустим, говорят людям, нужны помощники, не знаю, воскресную школу, музыкальное служение, еще куда-то. Люди отвечают и говорят: да, я сделаю. Потом попробуй побегать за этими людьми, чтобы они реально по-настоящему сделали. 27 глава — это вот про что. Лучше не обещай. А если уж обещал, то потом исполни. Более того, в 27 главе книги Левит к каждому обещанию существовал такой ценник. Каждая клятва оценивалась каким-то образом. И это важная история. Я думаю, у Бога есть своя бухгалтерия. Конечно, она отличается от земной бухгалтерии и отличается существенно. Но она есть. Тут очень четко на всем определенная цена. Эту главу можно подразделить на несколько разделов. Сначала клятвы о людях, потом о животных, потом о домах и потом о земле. С самого начала клятвы о людях. Это 27 глава, 1 и 2 стихи. Давайте прочитаем. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, давайте все-таки дальше, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей». Ну и так далее. Это, конечно, не оценка людей. Это оценка того, что значит посвятить себя Богу. Давид говорит о том, что вот я не дам Богу того, чтобы мне нисколько не стоило, что не имело бы для меня ценности. Вот смотрите, что получается, если мы хотим применить это к современной жизни. Если вы хотите принести Богу в жертву то, что вам ничего не стоит, то, Боже, вас сохрани и помилуй от такого поступка. Если вы хотите отдавать Богу и при этом не чувствовать, что вы что-то отдали, то это никак вам не поможет, а то и навредит. У меня была ситуация, мы работали с одной переводчицей, она переводила христианское мероприятие, а я как раз руководил этим мероприятием. Переводила она отвратительно. За первые 45 минут перевода она поняла, насколько это отвратительно. Ну и молодая такая девушка, еще не очень опытная. И вот она ко мне подходит и говорит: «Вы знаете, перевод был настолько плохой, что мне, честно говоря, деньги за это брать неудобно. Давайте просто договоримся, что это будет как для Господа». Я понимаю, что она хотела сказать. Она хотела просто использовать такое христианское клише. Но само клише по сути своей неправильно. Оно обидно, оскорбительно по отношению к Господу. Фактически эта девушка сказала следующее: «Мне за эту халтуру с вас деньги брать неудобно. А вот Господу я это отдаю». Как раз чтобы показать недопустимость такого подхода, и была дана вот эта вот цена, которая здесь указана в 27 главе. Должен сказать также несколько слов о десятине. Мы об этом еще поговорим. Я понимаю, что сейчас многие из вас, наших слушателей, захотят со мной поспорить, но я не считаю, что Библия в Новом Завете учит десятине. Я знаю немало церквей, современных церквей, в которых из лучших побуждений на прихожан церкви буквально давят разными способами, разными аргументами. Давят на них, заставляя их отдавать десятую часть своих доходов. Я думаю, что такого в Библии нет, и быть это не должно. Я знаю обоснования, которые используются здесь, и мы дойдем до этих обоснований и будем это комментировать. У нас еще есть время, слава Богу, пока Он дает это время. Но скажу вот что. Мотивация для нас заключается не в том, что пастор пристыдил и требует отдать десятину. Мотивация для нас заключается в том, что мы любим Бога. Если мы с вами пытаемся продешевить, пытаемся сэкономить в отношениях с Богом, то Бог будет дешевить и в отношениях с вами. Это известная вещь. Это факт, который подтверждается опытом, подтверждается много-много раз. Один человек сказал, а многие повторили: когда я отдаю Богу, я вижу, что Бог воздает и мне. Я считаю эту позицию абсолютно библейской. И мы даем Богу не для того, конечно, чтобы Он нам воздал, но мы знаем эти последствия. Они действительно есть. С другой стороны, мы рассказывали мне также такой случай. Один человек решил подарить церкви свои акции в большом предприятии. Но было это как раз в то время, когда акции этого предприятия стремительно шли вниз. И вот этот даритель, принеся свой пакет акций в церковь, говорит: «Они все равно дешевеют, лучше я вам их передам». Нет-нет-нет, друзья. Если уж акции, то давать их Богу нужно было тогда, когда они дорожали, а никак не наоборот. Вот эта система оценки, эта история с оценкой, она действительно чрезвычайно важна. Я думаю, что Бог действительно учитывает, ну, потому что в данном случае это не требование, в данном случае это послушание по свободной воле. И очень здорово, что у нас эта свобода воли есть. Мы можем быть свободными, действовать свободно, как действует и Бог. Если мы не обещали, тогда с нас спроса нет. Но если мы обещали, тогда уже должны, собственно говоря, и выполнять.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, перечитаю 4 стих. «Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей». Есть один пример, который часто приводят, и многих он вводит в смущение. Это пример израильского судьи, которого звали Иефай. Почему-то считают, причем многие, кто читает Библию, считают, что Иефай заколол, принеся в жертву Богу, свою дочь. Он обещал отдать Богу первое, что выйдет навстречу ему из дому после победы в очень важной битве. И вот выбежала навстречу его дочь для того, чтобы его приветствовать. И вот он вынужден выполнить свое обещание. Я считаю, и я понимаю, что нахожусь в данном случае в меньшинстве в христианском мире, но на основании 27 главы книги Левит и на основании вот этого текста в книге Судей я считаю, что он не заколол свою дочь. Тут не было человеческого жертвоприношения. Во-первых, потому что человеческое жертвоприношение противоречит всему, что мы читаем в Библии, в Ветхом Завете. Человеческие жертвоприношения действительно были у язычников, но никак не у израильтян. Дочь просит уйти на 2 месяца для того, чтобы оплакивать 2 месяца свое безбрачие. Потом она возвращается. И мы читаем, что Иефай исполнил клятву. После этого девушки в Израиле оплакивали дочь Иефая, оплакивали ее безбрачие. Я думаю, что здесь было 2 вещи. Во-первых, Иефай принес деньги, вот эти средства, как установлено в 27 главе книги Левит. 30 кусков серебра, 30 серебряных монет. Во-вторых, эта девушка дала обет служения Богу, выражавшийся в обете безбрачия. Для еврейской девушки, которая очень и очень хотела замуж, мысль о пожизненном безбрачии была действительно очень тяжелой. Там было что оплакивать. Собственно, она и оплакивала это. Еще пара примеров аналогичных. Анну, например, можем вспомнить. О ней говорится в первой книге царств, которая посвятила Богу своего сына Самуила. Самуила отдали в храм для служения, но его не закололи. Тут примерно та же история. И, конечно, новозаветная параллель, которую мы уже с вами приводили, это Римлянам 12 глава. Вопрос к каждому из нас в связи с этим заключается в следующем. Представили ли вы Богу в жертву самого себя? Представили ли вы Богу в жертву то, чем владеете? Это поразительная глава, поразительные книги. Тут роскошные совершенно вопросы, роскошные подробности, оценки всего этого идут. Эта жертва может быть сегодня по-разному. Ближе к концу главы говорится о том, как мы отдаем в жертву дом, отдаем Богу свой дом. Что значит сегодня отдать Богу свой дом? Это значит, например, принимать в своем доме верующих людей. И для встреч, и, может быть, также для того, чтобы они там могли какое-то время пожить. Это будет требовать и финансовых расходов также. Есть люди, которые жертвуют еще больше. Они принимают у себя дома целую поместную церковь. И это будет жертва по гораздо большему числу оснований, и организационных, и юридических. Это большое серьезное решение. Так вот, от чего предупреждает 27 глава книги Левит? Так это о необдуманной жертве. Понимаете, какая штука? Человек не может сказать: да, вы знаете, вы можете у меня пожить или проводить здесь богослужение, потом через месяц-два передумать. И это осознают даже невоцерковленные люди, даже люди, не знающие Бога. Как вы отнесетесь к человеку, который сдал вам квартиру, вы въехали в квартиру, а через месяц-два человек говорит: выезжайте отсюда, потому что я решил не сдавать. помешать такому решению может даже грамотно составленный договор. Но если такое решение и будет принято, ваше отношение к тому, кто принял это решение, скорее всего, станет негативным. Ну, за исключением тех случаев, когда, может быть, есть какие-то особые обстоятельства. Так вот, если мы настолько задумываемся о сдаче квартиры в аренду другому человеку, то сколь внимательны мы должны быть в отношениях с Богом. Вернемся к тексту книги Левит, 27 глава, 9 и 10 стихи. «Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынью». Иными словами, если вы захотите заменить, вы должны понимать, что Богу должно принадлежать и то, и другое. Вы не заменяете в этом случае, вы просто добавляете. Кстати, на моей памяти несколько лет назад был похожий случай. Об этом мне рассказывали в одной сельской церкви. Крестьянин говорит: ну вот у меня тут бычок родился, хороший такой бычок, я хочу его вырастить, потом продать и деньги передать в церковь. Я его, говорит этот крестьянин, буду растить для церкви. Мне рассказывали в той церкви, я был там. Так вот, мне рассказывали, что они даже молились об этом бычке. Молились, чтобы он хорошо вырос, чтобы Бог его благословил. Церкви реально нужны были деньги. Ну и молитвенное усердие там, в этой церкви, конечно, было. Прошло какое-то время. Бычок рос. Крестьянин понял, что бычок растет действительно хорошо. Крестьянин даже отвез бычка на сельскохозяйственную выставку. Бычок получил там диплом. Стал титулованным бычком. После чего этот крестьянин приходит к пастырю своей церкви и говорит: слушайте, вы знаете что? Давайте мы все-таки сделаем так. Все-таки вот этот у нас тут дипломант и рекордсмен, я для церкви другого бычка продам. Я не знаю, читал этот человек 27 главу книги Левит или нет. Скорее всего, он думал, что в книге Левит к нему ничего не относится. Когда человек говорит: Боже, дай мне эту работу, дай мне новую работу, а я тебе отдам десятую часть всего того, что я заработаю. Кстати, внимание, это не десятина, это его добровольное обещание. Он сказал: я тебе отдам десятую часть. Его никто за язык не тянул. Так вот, он получает новую работу, о которой молился, а зарплата оказывается выше, чем то, что он предполагал. Работа действительно классная, крутая. И вот человек смотрит, и тогда до него доходит, что десятая часть-то это много. И тогда человек говорит: я тоже знаю такой конкретный пример, между прочим. Человек говорит: ну, Господи, я же когда устраивался на эту работу, мне вот такую зарплату обещали, она ниже. Я с нее обещал тебе десятую часть. Вот с нее я и отдам. Понимаете, вот эта неверность, вот эти попытки уклониться, вот эти попытки что-то пересчитать, что-то сделать в свою пользу. И опять параллель, которую мы уже приводили, параллель с Ананией и Сапфирой. Потому что они сделали практически то же самое. Если обещал Богу, то делай. Если не готов сделать, то и не обещай. В 14 и 15 стихах правило о домах. Мы об этом уже немного говорили сегодня. Христианский дом посвящен Богу. Более того, давайте осознаем, когда я говорю: Боже, я посвящаю тебе вот этот дом. Знаете, что это на самом деле означает? Это означает, что в этом доме я стал арендатором. То есть Бог дает мне право жить в этом доме, но он ожидает, что дом будет посвящен ему и использован для его целей. В нашей культуре как-то стало популярным делать освящение. Освящать можно все, что угодно. Но проводя этот, в данном случае, не побоюсь этого слова, ритуал, люди зачастую не понимают, что они делают. Я не понимаю, например, такую вещь, как освещение ресторана. Там в любом случае будет происходить то, что не угодно Богу. Хозяева ресторана никак не будут чувствовать себя лишь арендаторами. Посвящение Богу или освящение в данном случае вырождается опять-таки в некий ритуал. «Боже, я для тебя сделаю одно, другое, третье, но ты по вот остатку, в сухом остатке, благослови меня за это». Не о таком освящении говорится здесь, не о таком освящении говорит Писание. 28 и 29 стихи 27 главы книги Левит. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня». В этом и в следующих стихах некоторые усматривают человеческое жертвоприношение. Я не могу с этим согласиться. В контекст и этой книги, и Священного Писания, в принципе, это не вписывается никак. Но первые стихи 27 главы говорят о чем это. Жизнь этого человека добровольно посвящена Богу и также выплачивается определенная и, кстати, очень немаленькая цена. Я понимаю, что мы не все раскрыли в этой главе. Я понимаю, что мы не все раскрыли в книге Левит. Ну что ж, значит, у вас будет еще возможность читать, размышлять, анализировать, применять. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Несколько сообщений быстро. Наташа пишет: «Утро доброе, доброе. Папа в сознании. Я дочь. Пролежала с ним в больнице. Готовили к операции. Он перед подачей отказался. Все его упрашивали. Говорили, что помрет. Опухоль головного мозга. Отказал. Его право. Теперь дома. И не знаем, как переубедить. Что делать? Наташа, убедитесь, что ваш отец готов к встрече с Богом». Вот, понимаете, а как поведет его Бог дальше, это между Богом и вашим отцом. Готов он к этому или нет? Да, наверное, с нашей точки зрения было бы хорошо, если бы он пошел на операцию. Но кто вам дает гарантию, что эта операция прошла бы успешно? Он принял решение, он сделал свой выбор. Уважайте этот выбор, но при этом постарайтесь сделать то, что от вас зависит. Я не знаю, какие отношения вашего отца с Богом. Я не знаю этого. Вы знаете. Это куда важнее. И уважайте выбор человека в данном случае. Это особенно важно. Кристина пишет. Я коротко просто скажу, прочитаю здесь. Я лесбиянка, к мужчинам не тянет вообще. А женщина хочу заботиться. Почему я должна страдать? Кристина, Бог создал семью как единство, союз между мужчиной и женщиной. Это библейское понимание семьи. А, наверное, вот в данном случае, в вашей ситуации, семьи у вас не будет. Все остальное, все другое единство к семье не имеет ни малейшего отношения. Насчет страдания, давайте мы сделаем так, если вы слушаете. В понедельник вернемся к этому вопросу, друзья. А пока с приближающимся Рождеством Христовым. Кто-то из нас начинает праздновать его уже сейчас, а закончит 7 января или никогда не закончит. Ну, потому что Христос родился для того, чтобы жить, для того, чтобы быть распятым, для того, чтобы воскреснуть и жить вовеки, и нас к этой жизни привести. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Встретимся с вами в понедельник. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.